Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте. Продолжается цикл программ об Александре Сергеевиче Пушкине на радио «Вера». В связи с тем, что 6 июня, его день рождения, я считаю, наш всеобщий праздник. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот час, и завтра в это же время тоже мы будем с отцом Павлом в студии говорить о Пушкине. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Да вам спасибо, что приезжаете. Бесценная наша с вами беседа. Лично для меня это вот какое-то общение.
Взаимно, конечно. Всегда радостно и как-то так мобилизует, собирает.
При том, что мы с вами ведь не всегда, как выясняется, на одной волне.
Ну, так и тем ценнее.
Вот, и тоже, понимаете, зрители, слушатели нам прислали сообщение, продюсер говорит, вот искрило, про Булгакова мы с вами говорили, про «Мастера и Маргариту», искрило, классно получилось.
Да-да-да, оказывается. А ко мне на приход приехали.
Серьезно?
Да, накануне всеночного дня под субботу.
Ой, класс.
Чего я никогда не ожидал. Даже один спецназовец, ветеран чеченских войн.
Фантастика.
Да.
Послушали в эфире?
Послушали в эфире, прямо я ну, совершенно для меня неожиданность большая, подходят и говорят, вот мы прослушали, вот так вот как-то нам многое стало понятнее, как-то яснее, какие-то точки
слава
над
Богу.
«И» проставленные, и вот, вот так.
Потрясающе.
Ну и написали на почту тоже так, как-то вот какая-то обратная связь есть, отклик, это всегда очень ценно, ведь правда, да?
Конечно.
Когда это здорово. Да. А то, что разномыслие, ну, так это же Евангелие, апостол Павел, надлежит быть и разномыслию между вами, чтобы открылись искусные, а в данном случае мы не о себе, а о том, чтобы, ну, как-то глубже через разномыслие постичь проблему, открытие для себя. Вот в этом столкновении мнений многое заложено, и перспектива понимания.
Согласна, согласна. И слава Богу, пусть будет равномыслие, разномыслие, главное, во всем любовь.
Вот, да-да-да.
Тоже по апостолу Павлу. Сегодня мы с вами к Евгению Онегину прикоснемся и сразу оговоримся. Роман неисчерпаемый.
В движении, как сказал Белинский.
Причем в постоянном движении. Да. Сколько бы раз мы его не перечитывали, он в постоянном движении. Угу. И каждый раз открываются новые-новые какие-то смыслы. И мы взрослеем с Евгением Онегиным. Мы его читаем сначала в школе, потом мы его читаем, надеюсь, в институте, потом перечитываем в течение жизни. Мы взрослеем с этим романом в руках. И каждый раз через него открываем, надеюсь, новые грани самих себя.
Пушкин сказал в самом конце, и даль свободного романа. Вот даже вот просто даль, перспектива. Значит, она не ограничена временем, датой написания, и даль свободного романа. Свободного романа. То есть он не закончен, и это художественный прием и замысел Пушкина. Роман не дает ответа на поставленные вопросы, как сказал Валентин Семенович Непомнящий, он ждет ответа. От каждого нового поколения, от каждого возраста.
Гениально. У Валентина Семеновича Непомнящего, кстати, был цикл на одном из федеральных каналов. По-моему, собственно, да, каждой главе там был посвящен отдельный выпуск цикла о Пушкине, о Евгении Онегине. И Непомнящий читал роман, естественно, наизусть. Я, например, Евгения Онегина наизусть не знаю. Вы знаете, отец Павел?
Нет.
Вот. А Непомнящий, ну, он всю жизнь посвятил Пушкину, конечно. И это глыба, это величина, и это царство ему небесное, выдающийся, конечно, человек. И слава богу, что записаны эти беседы с ним. Так вот, он читает наизусть главу и комментирует ее.
Ну,
это в открытом доступе есть, всем рекомендую.
Да, конечно, это великое событие.
Согласна.
В русской культуре.
Согласна.
Когда такой удивительный, масштабный комментарий, не мелочный, не отвечающий на вопрос, кто такие Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки. Это само по себе очень интересно.
Да, пусть
это
такие комментарии будут, они
Гомеру,
тоже очень важны.
Да, или там булочник немец уж не раз открывал свой «Васисдас». Да, Ну, что это такое? Что это такое? А по-французски это «le vasis das» — это форточка. То есть непонятно сначала, это что такое? Это форточка. «Le vasis das».
Это из немецкого же пришло?
Это пришло из немецкого «was ist das».
Ну, «was ist das» — что это такое?
Что это такое? И это вдруг перекочевало во французский язык какими-то сложными путями, культурными, бытовыми. И, видимо, прозвучавший вопрос, указывающий на фрагмент вырезанного окна, который открывается, закрывается, через который что-то выдается, или через который проникает свежий воздух в комнату. Что это такое? Qu'est-ce que c'est? Le vas-y das.
Le vas-y das. Интересно. Языковые такие
пути. Но вот это такой уровень конкретный, филологический, бытовой, культурно-исторический, культурологический, если хотите, комментария. А у непомнящего комментарий вселенский. У него вообще русская картина мира. Он постоянно подчеркивает, что это вот русская картина мира. То это не... Здесь он в скрытой полемике с Белинским. Не энциклопедия русской жизни, а русская картина мира. А русский мир, слава богу, существует. Значит, это зеркало, в котором русский мир может себя увидеть и лучше понять, оно движется вместе с историей русского мира.
Не в националистическом ключе, что важно.
Нет,
совершенно.
Нет, тут ведь речь идет и ставится вопрос о том, что благодаря таким великим произведениям культуры что совершается? Самоидентификация русского народа. Потому что русский народ должен вообще-то остаться самим собой, как и, повторяют, в частности, и непомнящий на этом настаивает, как и любой другой народ мира. То есть он не должен исчезнуть, раствориться. Его культура, его опыт, его история – это все бесценные сокровища общечеловеческой истории.
Тот самый, может быть, культурный код, простите за штамп.
Да.
А между прочим, сейчас читаю... Замечательная совершенно беседа о русской культуре протопресвитера Александра Шмемана. И он обращает внимание на феномен Пушкина. И очень много внимания ему уделяет. Особое место все-таки Пушкин занимает в этом мировидении отца
его
Александра.
Его друг отец Иоанн Мейндорф считал, что суждение отца Александра о поэзии – это одна из вообще вершин его богословского творчества.
Согласна.
То есть это такое проникновение в дух, в значение Мандельштама или Ахматовой, или Пушкина. Или, вот, то есть мы тоже можем рекомендовать Шмемана
абсолютно
в качестве
точно
такого, даже не сказать литературоведа, а философа культуры. Философа культуры.
Да. Согласна. А вот эти самые беседы о русской культуре, собственно, так они и называются. Они изданы, они есть в открытом доступе, пожалуйста, любой желающий может их найти. И что там улавливает отец Александр, и, на мой взгляд, он абсолютно стопроцентно прав. Понимаете, говорит, Пушкин ведь занимается созданием русской культуры, а после Пушкина... Кого не возьми, ну, начиная, в общем-то, с Гоголя, и включая и Достоевского, и Толстого, они говорят о проблемах культуры. Ну, не говоря уж там о Писареве, Чернышевском и всех остальных вот этих вот...
Что позволило Ивану Ильину, русскому философу знаменитому и замечательному, сказать, что Пушкин — это солнечный центр.
Совершенно
русской
верно.
Культуры.
А вот он, понимаете как, после него начинаются проблемы культуры, проблемы персонажей, проблемы того, проблемы сего. До сих пор, знаете, когда в академических работах я вижу это слово, проблема такая-то в «Пиковой даме», там, в рецепции чего-то там и прочее, прочее. Я так вздрагиваю. А я понимаю, что это язык современного литературоведения, но мне, как читателю, хочется говорить не о проблемах, а о... целостности, о том цельном мировидении, к которому хочется стремиться через великие тексты и Пушкина, и других наших гениальных авторов.
Но если Пушкин солнечный центр, то лучи проникли и в Гоголя, и в Достоевского.
Во всех.
И, кстати, это сказано конкретно о романе в стихах Евгения Онегина, что Евгений Онегин слышится, читается во всех великих творчествах XIX, во многих. Ну, там иногда это прямые цитаты в «Преступлении и наказании», иногда это образы, темы, но он проникает, он всюду, вот это вот столкновение совести и обезличенности человека, жизни по совести, жизни как части социальной машины. Вот одна из главных, простите, проблем. Но мы найдем другое. Но одна из главных коллизий, столкновений, противопоставлений, вызовов, противопоставлений, которые придают такую динамику и это двигатель романа, когда решается это кто? Кто? Затем будущее? Что вообще ценно? Чему жить? А что искусственно, наносно? И вот, ну, конечно, роман-то просто всем своим содержанием нам подсказывает, говорит о том. Затем правда. За Татьяной, которая русская душой, и которая живет по совести, и которая не просто человек долга, а великий человек. Нельзя сказать, великая женщина, великий человек. Или за Онегином, в котором она в силу любви своей прозревает очень многое и любит его за то, каким он мог бы быть, как и автор. Вот говорят, есть два человека. Я не скажу условно человек. В данном случае персонажа не веду к условности. Но есть два человека, которые любят Онегина за то, и хочется продолжить шаблонно, какой он есть, за то, каким он мог бы быть. Вот, и эти два человека, это автор Пушкин, и это Татьяна.
Абсолютно согласна.
Потому что, и вот они Онегина вот за то, каким он мог бы быть, любят. И не то, что ему прощают, а, как Татьяна в конце, ему не потакают и не прощают, а ради этой любви, облеченной совестью, или ради совести, движимой любовью, они ставят Онегина, как сейчас бы сказали, на место.
Я вот, знаете, абсолютно согласна с таким прочтением. Мне тоже кажется, своим отказом Татьяна дает Онегину шанс.
Конечно.
На то, чтобы он, наконец, пришел в себя.
Да.
Вот как в притче о блудном сыне, которую снова и снова мы возвращаемся, да, да, в разных с вами разговорах, программах. Ну, одна из центральных евангельских, один из центральных сюжетов в нашей жизни.
Ну, конечно, мы через Евангелие должны смотреть вообще на то, что происходило и происходит. В идеале. То есть не забывать о том, что Евангелие отвечает на все вопросы, в том числе и культуры, и литературы. И в этом нет никакого, как некоторые, может быть, кто-нибудь подумал бы, сказал, ну, вот опять. Нет никакого фанатизма, это вот проверено жизнью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Еще одного исследователя, выдающегося, пушкинистов огромное количество, и плеяда есть.
Еще и тем ты долго будешь мил, что тьму пушкиноведов прокормил.
Это гениально, отец Павел. Еще одного пушкиноведа выделим, отметим наряду с непомнящим, с протопресвитером Александром Шмеманом, хотя он, в общем-то, не пушкинист, но просто уж очень хорошая его беседа о русской культуре, синтетические они такие, и аналитические, и синтез и анализ в себе сочетают. Да. Лотман, конечно.
Конечно.
Конечно. И его
классика.
Комментарии, да, это абсолютная классика, это то, что знают даже школьники, и слава богу, что они это знают.
Да.
Без его комментариев к Евгению Онегину нам сегодня в 21 веке, наверное, было бы сложно визуализировать.
Да.
Очень многие.
И вот они как раз
моменты,
сочетают,
да,
предметность, конкретность с обобщениями.
Верно.
Вот, да,
да. Верно. Историко-социокультурные комментарии.
Да, да, да. Причем притворяется это очерками дворянского быта, замечательными совершенно, которые и глубокие, и это блестящая эрудиция автора. Иногда даже поражаешься.
Поражающая,
да.
Иногда даже пугающая.
Тогда интернета не было.
Вот именно.
Вот надо понять, что этот человек, который у себя в Тарту аккумулировал вообще все, что могла накопить наука гуманитарная, я не скажу даже филология, литературоведение, и история, и культурология, тогда нарождавшаяся, все это он как-то собрал и предъявил.
Лично для меня представление, что такое дуэль и в чем драма дуэли, с Лотмана началось. Что такое бал и в чем драматургия бала, тоже с Лотмана.
Или то дороги.
Да-да-да-да-да, дороги.
Да, лет через 500 шоссе Россию там и тут соединясь, пересекут. Это Пушкин мечтает о том, что и произойдет там какой-то мир, какой просвещенный мир на каждой станции и трактир.
Трактир.
Говорит, ну, такой вот, не поесть, не попить, ухабы сплошные. Совершенно замечательно приводится в комментарии к Евгению Онегину стихотворение Вяземского. Сам Пушкин в своем комментарии приводит, в своем. Меня на всю жизнь запомнилось, что, ну, только в... Или снег сглаживает эти... Эту жуткие подобие дорог, дорогами. Или, говорит, такой зной, когда... Муха, зажмурясь, сможет пересечь бывшую лужу. Вот эта зажмуренная муха, которая пересекает лужу из Вяземского. А Пушкин приводит в своем комментарии к этому моменту, к этому месту. А почему это место? А потому что Ларины на целым поездом, чтобы не тратиться на почтовые, движутся из имения в Москву.
О, да. Сколько там? 7 дней тащились они?
7 дней. Не торопясь. Да. Не торопясь. 7 дней.
На почтовых это имеются в виду лошади скоростные.
Не, да, да, ну и незаемные. За них же платить надо. А это свои. 17, кажется, кляч там привели на двор.
Да-да-да.
И там все и пожитки, и компоты, и квасы, и всякие это. И вот они тянулись-тянулись. А дальше замечательный въезд в Ларинах, в Москву, когда Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. И вот он видит эти сады, это великолепный город, лето, он весь, там и тут купола, сады, башни, потом сам этот проезд кинематографической точности по Тверской, когда вот там, он описывает всех, кто как бы смотрит за этим проездом, а потом у Харитонья в переулке.
У Харитонья в переулке.
Харитоньевский переулок. Я когда каждый раз так, знаете, как личное такое, личное. Я у Харитонья в переулке, места детства. Ну, мимо Харитонья я ходил из школы домой и из дома в школу.
И у вас стучали в голове эти строчки?
Позже. Ну, маршрут-то проложен был в первом классе, я еще не знал об этом. А потом, когда я открыл, говорю, ба, и Пушкин здесь... сюда привез Ларина.
Татьяну. Да. Да. Отец Павел, предлагаю нам с вами сегодня, сильно не спеша и предаваясь лирическим отступлениям,
да простит
нас Александр Сергеевич Пушкин, поговорить о Евгении Онегине в ключе тех векторов, которые Пушкин задает. У нас с вами, давайте сразу же объявим, завтра будет еще один разговор Евгению Онегину посвященный. Надеюсь, что это будут две самостоятельные такие беседы. Сегодня мне бы хотелось действительно вот разобраться, а каковы те удочки, которые Пушкин забрасывает? Где те подсказки, которые он нам, читателям, оставляет? В каком направлении мы могли бы в рефлексии по поводу романа, по поводу Онегина, по поводу самих себя двигаться? И вот смотрите, начать бы этот разговор мне хотелось, собственно, с эпиграфа. С эпиграфа, который предваряет не первую главу «И жить торопится, и чувствовать спешит князь Вяземский», часто повторяемый, да, а с эпиграфа, который предваряет вступление самого Пушкина, там, где он, обращаясь к читателю, говорит: «Прими собрание пестрых глав». Вот это самое «Petre de vanité». Угу. Я по-французски не говорю, выпендриваться не буду, прочту русский перевод, который, да, Пушкиным так деликатно обозначен, как «из частного письма». Вы, в отличие от меня, по-французски говорите прекрасно и можете читать оригинал. Итак, по-русски. «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще и особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, вследствие чувства превосходства, быть может, мнимого». Конец эпиграфа. Каждое слово настолько глубоко, это вот тот прием, как мне кажется, когда автор от себя проводит что-то существенно важное, ну и как принято говорить, или как мы знаем, или как считают, или... из частного письма, как здесь у Пушкина. И вот эта потрясающе глубокая формулировка, которая...
Задающая тон, да.
Задает тон и как будто бы, знаете, обымает всего Онегина и весь этот роман. И здесь прям хочется, вы знаете, зависнуть, простите меня за это слово.
Разобраться.
И разобраться. А что же здесь такое? Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще и особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и в дурных поступках. О, да. Как Пушкин прав.
Да, да. То есть это, ну, потом весь роман будет посвящен, если что касается фигуры Евгения Онегина, то Пушкин стоит перед загадкой Онегина, и она постепенно с помощью дорогой его сердцу Татьяны, с помощью этого милого идеала, Татьяна для него идеал.
Он сам об этом говорит.
Он сам об этом говорит. И с помощью Татьяны, и потом сами поступки Евгения говорят об этом. И постепенно нам раскрывается, что Евгений – это человек, который в своем мнении, самопонимании возвышался над толпой. Еще ему снисходить к этим людям, как-то там приноравливаться к ним, что-то от них скрывать или что-то являть – это одна сторона дела. А другая сторона, нам этот эпиграф говорит, что произведение перед нами, которое создается, будет очень честным. В нем будут показаны как светлые, так и темные стороны действительности русской жизни. И в частности, этот человек будет представлен и в своих добрых поступках, побуждениях, намерениях, но также и очень честно будет явлено все, что может нас в нем испугать или возмутить, или вызвать глубокое несогласие, сожаление, досаду. Ну как же так? Как можно так поступать? Как можно быть таким эгоистом? И вот нам Пушкин заранее говорит, перед вами сейчас будет очень честный разговор о современном человеке. И причем этот разговор о современном человеке будет сразу разворачиваться в нескольких планах. И это начало жизни Евгения, его образ жизни. Образ жизни являет человека. Одна из существенных мыслей произведения этого, в частности, ну и вообще жизни, а это очень, очень верное отношение к жизни, что человек не совпадает со своими поступками, что человек чаще намного глубже, светлее, добрее, умнее, чем его действия, его деяния. Ну, еще апостол Павел нам об этом сказал: доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не желаю, то творю. И это наблюдение, оно потом прослеживается. Да мы и сами в себе, по себе это знаем, что намерения-то самые светлые, а вот осуществление, иногда даже так шутим, хотел как по-хорошему, получилось как всегда. Вот, но, и вот человек не совпадает со своими поступками. То есть, а почему? И Пушкин тоже нам дает ответ, причем ответ... Ну, мы эпитет гениальный часто к Пушкину применяем. Первая глава нам просто представляет, вокруг чего все крутится. Кто такой Евгений? Евгений Онегин – это добрый приятель Пушкина, потом ставший позже приятелем при определенных обстоятельствах, которого, образ жизни которого Пушкину очень знаком. Это вот такая жизнь, которая просто утопает в наслаждениях. Причем и вроде бы даже и день занят. Ну, правда, спит за полдень, потом просыпается, потом у него все расписано. Причем кем расписано? Бригетом, механизмом. То есть он сам себе не принадлежит, и это очень важный момент. Сначала он едет куда?
Там будет бал, сначала там детский праздник, куда подскочит наш проказник.
Сначала он гуляет, потом он едет в ресторан. В ресторане описывается это просто вот эти раблезианские пиры. Изобилие и всего. Даже названий сейчас таких не знаем.
Из Страсбурга пирог нетленный.
Да-да-да.
Это, кстати, форма перевезения паштета же.
Да, конечно.
Запаковывали в тесто, и да. вот он отсюда пирог. Потом разрезали, тесто выбрасывали, а паштет жив-здоров.
Да, я когда читаю это, и название вин, и блюд, я вспоминаю классический пример, но далеко не всем известный, у учителя, но учителя не с большой буквы, церкви III века, Климента Александрийского, в его педагоге есть, его вещание к эллинам, есть описание, как ели древние на нескольких страницах. И как они одевались. Мы сейчас бледная тень того. У нас сейчас эти наши фастфуды, это просто как после этого он едет в театр. Вот, значит, сначала у нас стол ресторанный, потом у нас он так описывает театр, что все, что мы видим в театре, это тоже как некое меню, как некие такие продаваемые и потребляемые публикой блюда. После этого он едет на бал, и на балу такое перечисление всех страстей, всех образов поведения, это тоже, и причем все это, ну, в общем, совершенно незнакомое блюдо выдумать нельзя, поэтому это тоже что-то такое потребляемое героем. После этого он едет, спит, отдыхать, а после этого, с чего и начинается роман, он получает, отец его закладывает имение, после этого умирает, и Евгению это все докучно, он имение сдает заимодавцам, отделывается от него, тем более, что имеет в виду, наверное, уже слышит, что дядя, которому он является наследником, он готов вот, наверное, когда в скором времени перейти в мир иной, и тут он получает известие, что дядя хочет с ним проститься, и он едет, и удивительно в этой цепочке застает дядю на столе.
Когда не готовую земле. И тоже как очередное, получается, прости господи, да, как очередное потребляемое блюдо.
А почему? Блюдо. А жизнь человека становится эквивалентом его состояния, его денег. Mm-hmm. То есть, а все, в общем, оцифровано, а все монетизировано, а все имеет свое переложение на то, что удовлетворяет потребностям. А Евгений в данном случае получается во всех своих видах и проявлениях потребитель. Все, что удовлетворяет его потребностям. И здесь ест, и здесь потребляет глазами, там, ушами, и здесь потребляет страстями, а здесь потребляет деньгами. То есть все время такой человек-терминатор. Истребитель.
Нам сейчас прерваться, нужно будет на пару минут, отец Павел. Вот как Пушкин об этом пишет, бывало, он еще в постели, ему, да, записочки несут.
Да.
Одна наша замечательная знакомая матушка, супруга священника, она так шутя говорила про своего мужа, бывало, он еще в постели. Ему за... Ну, то есть вот это вот тоже жизнь священника,
который... Но культура записок того времени, она же совершенно иная. Записки
иная.
За загнутым уголком, записки такие, записки сякие. Это был целый язык записок.
Но вот понимаете, какая штука? Ведь священник тоже себе не принадлежит, но совершенно в другом смысле. Когда жизнь служение, да?
Да,
и вот,
да,
она иронична так, она блестящий совершенно филолог, поэтому она об этом говорила так, действительно, очень хорошо зная и контекст Евгения Онегина, все. Вот она так с легким юмором, да, говорила и с большой любовью говорила о своем муже. Бывало, он еще в постели, ему записочки несут. Ну, то есть
это
покоя
несут,
нету.
Сейчас шлют. Сейчас уже целые электронные...
Вот. Это
катерцы,
она тоже,
да,
имела в виду, да-да-да, что священник не успевает открыть глаза, у него там уже длинный список, батюшка, помолитесь,
ну
батюшка
Богу.
То, батюшка то.
Слава Богу, что, да, куда обращается, слава Богу.
У Онегина другое, да, бывало, да, он, да, еще, да, в постели, да, ему записочки несут, что приглашение в самом деле, три дома на вечер зовут.
Да, но
и во всех
говорят,
трех он, да,
везде
и
побываем.
Во всех он побывает, да, да, там будет бал, тут детский праздник, куда поскачет наш проказник, и вот это вот все, и опять по новой завертелось колесо этого дня,
да,
и
да,
в общем-то
и при этом,
и завтра тоже, что вчера, говорит
совершенно
Пушкин.
Верно. И вот при этом вот это вот дольче фарниенте, вот это сладкое ничего не делание, и на фоне всего этого, а это же не дело, а он же не занят, а он же совершенно пуст. При этом он не трудится над своей душой. И Татьяна на это обращает внимание, и он сам это понимает прекрасно, что он для упорного труда-то не создан. Он когда вдруг его... Он наскучил этой жизнью, ему все наскучивает. Почему? И автор, и Татьяна, они прозревают, они понимают, что это не просто скука, это скука обнадеживающая. Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, я подружился с ним в то время. Мне нравились его черты, пишет Пушкин об Онегине. Онегин вдруг понимает интуитивно, глубоко душой, так жить нельзя, это не жизнь.
Многоточие здесь поставим, на пару минут буквально прервемся, отец Павел, и вернемся к разговору о Евгении Онегине. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. Продолжается протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, в нашей студии. И говорим мы сегодня о Евгении Онегине, Александре Сергеевиче Пушкине, в связи с тем, что у Пушкина завтра день рождения. И это наш, по-моему, всеобщий праздник. И да, всеобщая, конечно, радость, всеобщее ликование, что нам Господь дал такое чудо Пушкина.
Да, да. Вот. Праздник, проникнутый благодарностью Богу за Пушкина.
Верно. А, про «Dolce far niente», да, отец Павел, с позволения, да, поделюсь своими размышлениями. В случае с Онегиным он, в случае с Пушкиным, он же там в первую очередь себе говорит, и «Dolce far niente», там как он, где, по-моему, Одессу он имеет в виду, или Бессарабию, он в южных землях в это время.
В путешествии Онегина, дополнительная глава, да?
Нет, это в самом начале, про «Dolce far niente» он там это упоминает, не суть. Смысл в том, что Пушкину это состояние было знакомо. И он умел или же научался со временем этим состоянием очень, с этим состоянием очень правильно обходиться.
Справляться,
да, и получать из него максимум пользы для развития своего таланта. Ну, еще Жуковский ему писал, что ты силач. Ты, может быть, не осознаешь пока еще масштаб, когда Пушкин совсем юным был, ты, может быть, пока не осознаешь весь масштаб твоего таланта, твоего дарования, но ты несешь ответственность за свой талант перед Богом, который тебе его дал, перед людьми. И ты просто, тебе сейчас кажется, вот тебя в ссылку отправили, да, что ты в открытом море, а я стою на берегу и даю тебе умные советы. Нет. Я знаю, что ты выплывешь. Я стою, любуюсь, молюсь за тебя, потому что я знаю, что ты силач. И я любуюсь тем, как ты это делаешь, и знаю, что ты это все преодолеешь. И береги, то есть отнесись ответственно к своему таланту. И Пушкин действительно внимает и Жуковскому, и обстоятельствам жизни, через которые с ним Господь говорит, как с каждым из нас. К своему таланту начинает относиться максимально хорошо. Ну вот он максимально глубоко, максимально ответственно. Но вот это самое «Dolce far niente», про которое он сладкое ничего не делание, с которым он умеет обращаться, это на самом деле ведь не всегда плохо. В случае Онегина, когда речь идет о праздности, да, о том, что он дожил без дела, без трудов до 26 годов, а это надо было умудриться дворянину в то время, да, дожить без дела, без трудов до 26 годов, ничем не заниматься, нигде не служить. Дворянин – это человек, который служит.
Да.
А он не служит. Ну, ладно, хорошо. Так вот, это одна сторона праздности. А другая сторона праздности, мне кажется, это то, что очень хорошо знакомо бывает людям 21 века. Это то, что описано, например, Гончаровым в феномене Обломова. Штольца, да, в Обломове. Да. Угу. Понимаете, Штольц, который не может остановиться, который как заведенный, он достигатор. Угу. Он не может остановиться, замереть в моменте времени, чтобы просто почувствовать дыхание вечности рядом, Господа Бога почувствовать рядом. Как только он в какую-то минуту останавливается и начинает ничего не делать, его охватывает как будто бы паника. Потому что вот пока он достигает, пока он берет одну вершину за другой, он понимает, про что его жизнь. А остановиться и побыть в тишине внутри себя, вот этого он не может. Вот этого самого «far niente» он не познал, и оказывается, что это другая крайность. Ведь если мы возьмем молитву Ефрема Сирина и посмотрим, как она переводится на русский язык, «дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дождь мне». Но ведь уныние, да, это не только та хандра, которая описана в Евгении Онегине. Уныние – это еще и многоделание может быть. Многоделание как формы бегства от себя. Это то, что не знакомо Онегину, но то, что бывает хорошо знакомо сегодня нам. Когда мы начинаем выстраивать свой график, на самом деле подобно Онегину, но только мы в какие-то дела, в производство, там, не знаю, в зарабатывание денег и прочее, а он в формы выстраивания досуга.
Ну, конечно.
А разница-то, понимаете, а на выходе одно и то же, уныние там и там.
Так ведь весь роман и вообще все мудро сказанное в истории людей, это о смыслах. А ради чего? И вообще это... о чем роман Евгений Онегин? Он на какой главный вопрос отвечает? А кто такой человек? Каким он должен быть? В чем смысл его существования, его бытия? Ну, пожалуй, один из... едва ли не самый главный вопрос. Потому что если человек начинает задумываться и понимать самого себя, тогда выстраивается и правильная линия его жизни. Он начинает правильно себя вести и распоряжаться своими силами и своими талантами. Но когда он это понимает, и когда его озаряет понимание смысла жизни и к какой цели он движется, тогда он понимает, что просто созерцать эту цель и просто быть наполненным этим смыслом никак нельзя, потому что, ну, образ, если ты не привёшь против течения, то течение относит тебя назад, и ты деградируешь. То есть жизнь — это постоянные усилия. И когда ты видишь эту цель и понимаешь, ради чего ты трудишься, тогда совершенно другое дело. Тогда все твои труды и даже твой трудоголизм,
голизм, да.
он становится правильным таким образом жизни. Тем более, что ну, это такой подвижник, это такой аскет своего рода, не обязательно пустынник, но это человек, который всякое лыко идет в строку. И всякое усилие, и всякая мысль работают на самое главное. Мало того, в этом труде человек не изнемогает, а наоборот обновляется. Он получает силы. Евгений Онегин же, он Евгений, как Пушкин его, он кратко по-приятельски называет, он после того, как он вдруг захандрил, и дух уныния его охватил, он почувствовал, он же видит, что люди-то трудятся. Что люди-то как-то и не просто хлеб насущный добывают, но работают над своей душой. Над ней же трудиться надо. И потом, ну, хорошо сказать, мы часто это встречаем в подростковой жизни, когда я буду вот философствовать, я буду там о чем-то рассуждать, я буду стихи писать.
Я буду блогером.
Слушай, дорогой, да, кем?
Блогером.
Это да. Да-да-да-да-да-да. Ну, нужно, чтобы тебе было что сказать. И нужно вообще-то овладеть какими-то элементарными умениями и навыками. А знаешь, это вообще-то к этому путь-то, это вообще-то надо заниматься хорошо. Я в школе часто задаю вопросы, если прихожу, говорю, ребят, поднимите руки, кто хочет быть олигархом?
Олигархом?
Олигархом. Ну да, надо сразу уж, так сказать, забайкаться на большое. Вот, ну, самые безбашенные, самые такие легкомысленные поднимают руки, 2-3 человека. Все остальные как-то чувствуют, что что-то неспроста, просто задано. Я говорю, к доске, пожалуйста, давай с тобой сейчас пункт за пунктом перечислим, что для этого нужно. Нет, и учиться надо хорошо, и быть собранным человеком, и вообще не растрачивать себя понапрасну, и вообще сохранить себя для будущих побед, и прочее, прочее. Но это совершенно скучно. Ну а что ж ты хочешь? Ты хочешь сразу прыгнуть в цель, в конец? Никак это нельзя. И вот поэтому и в этом разочаровался Евгений, и в этом разочаровался Евгений, и вы, красотки молодые, которых поздней порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений, отступник бурных наслаждений. Онегин дома заперся, зевая...
Заперо взялся,
хотел писать... Алла, вы говорите, вы не знаете наизусть. Но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло из пера его, и не попал он в цех задорные людей, о коих не сужу, за тем, что к ним принадлежу. То есть здесь, не косвенная даже, а автор характеристика Пушкина. Труд упорный. Это ж труд упорный. Это кажется, что... Знаете, это такой был скрометный талант. Ну, смотришь на черновики Пушкина.
О, да.
Это...
Сколько
ой, не люблю
туда?
Этого поэта, сказавшего тонны словесной руды, но тем не менее, это тонны словесной руды. То есть, чтобы добыть или там эпиграмма какая-то про Паустовского, он с удочкой стоит неутомимо, он знает, в чем задача рыболова, чтобы не тяжелой тушью налима, но рыбкой золотой, отсылка к Пушкину, блеснуло слово, рыбкой золотой. Это упорный труд, это вообще нужно столько, и потом это постоянный выбор. А Евгений не дорос до того момента, до той хотя бы предварительной благодати, которая ставит его перед выбором, оказывается, и до этого еще пока не дорос. Таится в нем тоска по-настоящему, но он не научен искать путей, которые разрешат, которые снимут эту тоску, которую наполнит его светом.
Тот самый потенциал, который видит Татьяна в нем, да. Вот он колоссальный, потому и что
автор...
человек себе правильные вопросы на самом деле
мог бы
задавать.
А почему автор подружился с ним в то время? Потому
потенциал.
Что он тоже условий света скинул бремя. То есть, ну, правда, вот в этой строфе первой главы, она, вы знаете, она тоже очень многозначащая. И Пушкин Пушкин растет вместе со своим романом.
О, да.
Условий света свернув время, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты. Мечтам невольная приданность. Неподражательная странность. А вот это самое главное. Что за черта? И резкий, охлажденный ум. Мы очень ценим интеллектуальные способности человека, особенно на заре нашей жизни. Нам кажется, о, быть... И мало того, человечество некоторое время заблуждалось. Сказалось, что вот развей ум человека, просвети его во всех отношениях, и добро наступит, рай на земле. Нет, есть какие-то более глубокие категории, связанные с совестью, с духовной жизнью. И резкий охлажденный ум. Я был озлоблен.
Он угрюм.
Вот это отсылает нас к чему? А к эпиграфу.
Угу.
То есть... Очень честно все. Пушкин просто пишет очень честно, что, а да, наверное, страсти-то мной владели. И самое главное, вот эта страсть, гордыня, гордыня, которую я чувствовал все силы, что я могу писать и о том, и о сём.
Об этом же, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать
вот,
людей.
Вот, это следующее. Я был озлоблен, но угрюм. Страстей и игру мы знали оба. Конечно, мы знаем биографию Пушкина. И поэтому, судя... Евгения, он судит самого себя, безусловно. Хотя он и оговаривается, что же нам уже и не можно ни о ком писать, как только о себе. И мы и с этим соглашаемся, что это все-таки вымышленные фигуры, это вымышленные персонажи, но правда их жизни пропущена через себя. И тут мы касаемся, кстати, очень важного вопроса. Роман в стихах – это что, оксюморон какой-то? Ведь роман это ну, динамика, это развитие, это сюжет, это... Это что-то отстраненное. Самое главное в данном случае определение романа – это взгляд на человека со стороны, на события, на историю, на его внутренний мир. А лирика, а стихи, а поэзия – а это изнутри, это о себе. Это то, как во мне отзывается. Ну, что такое одно из определений поэзии? Поэзия – это рассказ о том, как неповторимо мир сказался в твоем сердце. Только так, и никак иначе. Это вот, это такая, знаете... строка поэтическая — это скальпель нейрохирурга, проникающий до самой-самой глубины человеческого существа и отзывающийся в этой глубине тем импульсом, который передан через этот инструмент поэтической строки. То есть это личное. А что такое роман в стихах? То есть перед нами... Большое стихотворение, как Пушкин вначале говорит, которое, может быть, и не будет закончено. Перед нами большое стихотворение. То есть это лирика. Лирика и в то же время эпос романное – это соединение неповторимое. То есть Пушкин здесь нашел такой ход и такой прием, который позволяет ему сказать и об этом, и о том.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Павел, вновь хочу к эпиграфу обратиться. Вот смотрите, мы с вами сегодня весь разговор, получается, да, крутится вокруг него, и мы снова и снова, да,
сверяем часы, стрелки, и снова идем дальше.
А, проникнутый тщеславием, он обладал сверх того, он некий, он, то есть Пушкин тут не конкретизирует, о ком идет речь, сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, вот это, вы знаете, поведение на показ, которое у Евгения тоже есть, и которое, как мне кажется, очень здорово проявляется в его отповеди Татьяне, да. Когда, с одной стороны, он ей все честно говорит, и, в общем-то, как, знаете, сегодня часто там повторяют, мог бы воспользоваться ею, да, вот этой вот ее наивностью, невинностью, но нет, все честно ей сказал, и поэтому молодец. Действительно молодец. Но... Как он это делает? Ведь ужасно. Он ей боль причиняет не столько своим отказом, сколько той формой выверенного, да. Вот этого самого отработанного равнодушия,
да и потом, нет,
с которым он это все произносит.
Но и содержание убийственное для Татьяны.
А вот это как раз и есть. Признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках. Да. Понимаете? То есть человек красуется тем дурным, что я
он
вот
он человека
таков...
в другом человеке не видит.
Да, я таков...
А знаете почему?
Потому что он заполнен собой.
Да потому что он сам в себе немножко человека в результате своего образа жизни и воспитания и прочих вещей... Он его в себе почти выдавил. Только автор и Татьяна видят в нем потенциал человечности. А он-то весь состоит из каких-то вот этих...
А он этого не видит.
Зависящих от общества, от общественного мнения, от молвы, от слов дураков всяких и прочее-прочее. Ничтожеств, как Зарецкий, например.
Слов весь... полных, модный лексикон, да, уж да. Не пародия ли он?
Уж не пародия ли он, да.
Говорит
да,
Татьяна.
Да. И вот, но получается, что стартовая позиция – это вот то состояние души, которое самым непосредственным образом связано с гордыней. С гордыней и с пренебрежением людьми. Ведь пренебрегать людьми человек сочувствующий, сострадательный не будет. А я был озлоблен, он угрюм, страсти и груму знали оба. Томила жизнь обоих нас, духом уныния. В обоих сердце жар угас. Обоих ожидала злоба слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. Ну что ты? Да подожди, тебе это кажется, хочешь сказать. Пушкин, да подожди, ты знаешь, ты еще изменишься. И может быть, изменится твой герой, Онегин. По крайней мере, ты нам даешь надежду, и ты оставляешь роман незаконченным в этом смысле. Мы прощаемся с Евгением в тот момент, когда
минуту
он...
Минуту злую для него.
Минуту злую, он стоял как громом пораженный. Он... Что-то такое. Все может быть в этот момент. Он увидел, как один герой Достоевского, истину. Угу. Он увидел, как нужно, как должно быть на самом деле. Вот. Все, я люблю тебя, Татьяна, ему так кажется. Она его любит, она признается. Я вас люблю, к чему лукавить. Ну все, какие проблемы-то? Все, преграды все сняты. Мы оба друг другу любим, так сказать, предадимся друг другу. Ну а свет, ну а то... Ну это вообще-то ничего страшного в этом нет. Там, кстати говоря, в каком-то комментарии я читал, что, увы, к сожалению, если вдруг там в девичестве что-то не соблюдено, честь и так далее, это еще полбеды. Но замужняя женщина никогда не должна изменять мужу. Такой общий кодекс поведения.
И при этом мы понимаем прекрасно, что измены были.
Измены-то были. И наоборот.
А мужчине-то простить.
А вот если она уже замужняя, то можно... то вообще-то в высшем обществе это было, в общем-то, не редкостью. И поэтому в этом нет ничего удивительного. Евгений действует опять по шаблону. Он опять по стереотипу. Ну а что, ну а все так живут. Мы сейчас часто это повторяем. Ну что мы за ханжи? Ну что же мы это за святоши такие? Ну все так живут. Мы имеем в виду не только вот этот грех прелюбодеяния, но и вообще всякие другие грехи. А все так... А все воруют. А все там ругаются плохими словами. А все так делают. Ну, это что такое? А у тебя своя-то голова есть на
плечах? Это стрелочничество. Да, это перенос ответственности с меня на других.
Но
все
чтобы,
побежали, и я побежал. Вот из
чтобы серии. До такого поведения докатиться, я не хочу сказать дорасти, чтобы до такого поведения спуститься, нужно сначала принять некую философию жизни, особую философию жизни, которая постепенно стала господствовать в том обществе и в том мировоззрении, в котором родился Евгений, вырос, он ею пропитан, он ее очень хорошо усвоил. Тот же Непомнящий говорит о том, что вообще-то в начале второго тысячелетия, ну, мы не будем обозначать хронологически, и он, кстати, не говорит, это я от себя прибавляю, ну, от своих знаний каких-то, что вообще-то образ жизни христианина, особенно поначалу в Западной Европе, он кардинально изменился. Сначала человека, еще до эпохи Возрождения или на заре ее, приравняли к Богу, что человек равен Богу. Да, христианский дискурс, христианские ценности, все это остается. Вот, и вполне возможно, что мы когда-то и утратили рай, вернуть нельзя. Поэтому мы построим рай на земле. Поэтому мы сделаем все так, но приравняв когда-то человека к Богу, так сказать, спустив его, придав ему эту инерцию падения, и что мы получили, приравняв? Мы получили человека, который относится ко всему по праву, который вселенную и все богатства Божии без благодарности и без пиетета, без сознания того, что все от Бога, потребляет. Это человек действительно, ну, человек, который считает себя достойным всех тех богатств и ценностей, которые... Но ведь вот даже не помнишь на этом... Может быть, не акцентировать внимание, а ведь вектор — это не предел всего. Человек, который приравнивается, который по образу жизни уже подобен на потребителя, ест, пьет, развлекается, отдыхает и исполняет потребности инстинкта продолжения рода. Вот к этому сводится существование вполне приличного с виду человека, подобие человека, пародии на человека, копии человека, то есть это то, что разгадала Татьяна после дуэли, посетив кабинет Онегина, антикелью, называется келья. Но в ней все, вместо иконы кто? Что? Байрон. Портрет лорда Байрона. Да. Вместо распятия с распростертыми руками, чугунный столбик. В шляпе с нахмуренным челом, с руками, сжатыми крестом.
Ну, это бюст Наполеона.
Бюст Наполеона, который антираспятие. Mm-hmm. Антираспятие. То есть потом к Наполеону еще вернется Пушкин в 7 главе, когда нетерпеливый этот герой стоял и взирал на Москву, и от Москвы коленопреклоненной он ждал ключей. Но не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар она готовила. Пожар нетерпеливому герою, то есть Наполеону. Наполеон здесь всплывает постоянно. А Наполеон это кто? Это не просто узурпатор, а узурпо — это потреблять. Это символ общества потребления, тогда уже нарождавшегося, а сейчас торжествующего. Наполеон.
Да, причем, вы знаете, отец Павел, я бы вот не стала так говорить, что вот резко. Это там все в Западной Европе, а нас-то все не касается. Ну, во-первых, эксперимент по строительству Царствия Божьего на земле. Никто, наверное, не довел до такой точки абсурда, как наши соотечественники в советском проекте. Вынеся Бога за скобки.
Советский проект начался, это мнение... Знаете, как сейчас, я не буду ни на кого ссылаться, чтобы ответственность с себя не снять. Советский проект начался с революции Петра Первого. Это слова Пушкина.
В общем,
это слова Пушкина. Вот. Окно в Европу распахнули, и дыхнул на нас тот воздух. Пришли к нам те механизмы поведения и те новые ценности, ради которых Петр и старался, которые, в общем, нам не были знакомы. А мы, про это очень часто говорят, мы очень... доверчивая и восприимчивая нация. Мы воспринимаем как все самое светлое и хорошее, так, увы, к сожалению, и дурное. Но, в частности, то, о чем мы, может быть, с вами будем говорить. Дуэль не была знакома русскому обществу в 17 веке.
Между прочим, вот в таких оценках окна, прорубленного Петром, может быть, с вами бы пополемизировал как раз отец Александр Шмеман. У него очень любопытные в беседах о русской культуре заметки на этот счет. Я сейчас, естественно, дословно не готова воспроизвести, но мысль его такова, что, соединившись с той... частью христианской культуры, с которой у русской культуры онтологически была связь и общие корни, как раз и получили мы, наша культура получила мощнейший импульс к своему развитию, который, ну, буквально за один век мы достигли того уровня, который французская культура, итальянская культура готовила веками. А у нас, вот, пожалуйста, вот Петр, потом проходит век 18-й, и вот он Пушкин.
Расцвет русской культуры
19
века.
То есть за один
века.
Век это было бы немыслимо. Просто накапливался колоссальный потенциал, который был приведен как часовой механизм в действие вот этими самыми петровскими реформами.
Совершенно
вот
верно.
Такой интересный взгляд.
Даже такая параллель. Но я сейчас из этого сделаю, может быть, если позволите, несколько другой вывод. Вот, например, расцвет церковной науки. Мы в отношении, например, изучения древней христианской литературы, я говорю как преподающий ее, мы, например, отстали от Западной Европы приблизительно, ну, так, навскидку, от такого научного систематического изучения на 600-500 лет. И у нас бурный расцвет в 19-м, в начале 20 века. То есть это что, о чем говорит? Встретились два импульса, два потока, два энергетических потока. С одной стороны, то, что очень хорошо привелось, экономические, политические, финансовые, военные реформы, насажденные Петром Первым, и, слава Богу, благодарение Богу, сохранение той традиции православного христианства, которое Петр Первый отменить не смог. И вот это сочетание, это счастливый брак традиции и новаторства, он произвел взрыв, то есть такой вот фонтан русского творчества, русской культуры. И действительно, мы достигли необыкновенно многого.
Это правда.
И поднялись на громадные вершины. Но если бы мы восприняли только вот это техническое, текне, аристотелевское, от Западной Европы, то, ну, вряд ли у нас что-то. Оставаясь, ну, история не знает сослагательного наклонения. Не знает его. Но предположить, что остались мы при том образе жизни, который Алексею Михайловичу, отцу Петра Алексеевича, Петра Первого, был свойственен, тоже странно. Рано или поздно нас бы жизнь заставила как-то приспосабливаться, ощетиниваться, сопротивляться тому наступлению, которое еще с XVI века мы на себе ощущаем. Вообще Россия — это какая-то арена, ну, некого спора. Сначала Востока, а потом Запада. Ну, если хотите, тема актуальна до сих пор.
Здесь дьявол с Богом борется, да, я даже не столько бы Восток-Запад обозначала, а вот эту онтологическую битву, а поле битвы сердца людей. Ну, да. А Пушкин, кстати, опять же, ну, сейчас нам уже пора завершать наш разговор, отец Павел, завтра мы продолжим с вами. Пушкин, потрясающий фигур Петра, конечно, в «Медном всаднике» со всеми этими противоречиями отобразил. И с тем, что каков, насколько грандиозен его вклад, и как это располосовало наше существо, сущность, вот этот бедный, опять же, Евгений, да, герой «Медного всадника». И ах, да. И вот это, с одной стороны, прорыв, с другой стороны, катастрофа, и как это все сочетается, в общем...
А Татьяна русской душой сохранила.
Давайте завтра продолжим разговоры о Евгении Онегине. Спасибо вам огромное, что приезжаете к нам и что даете такую удивительную возможность поразмышлять, окунуться в любимые тексты, искупаться в этом счастье.
Да. Наш разговор, он предполагает, что само произведение слушателю известно.
Конечно,
потому что мы
с вами
вокруг него разговариваем, а не...
Краткое содержание мы в Евгении Онегине пересказывать не будем.
Это можно найти.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, был в нашей студии, мы говорили о романе в стихах Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. Завтра у Пушкина день рождения. Снова и снова всех нас поздравляю с этим удивительным событием в нашей культуре. И завтра снова разговор о Евгении Онегине. Окунемся в самую глубь драматургии этого романа и попробуем примерить на себя те коллизии, перед которыми нас ставит Пушкин. Я Алла Митрофанова, прощаюсь.
Спасибо.
До свидания. Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».